Катя Качур. Энтомология для слабонервных. Предисловие. Я помню запах каждого лета в своей жизни. Даже в лютые морозы я слышу, как благоухает июнь, как дурманит июль, как щекочет ноздри спелый август, как запоздало цепляется к вечному празднику увядающий сентябрь. Я вижу развитие природы в цикличности жизни насекомых. Я энтомолог, ученый с мировым именем. У меня сотни собранных коллекций. Эндемики, космополиты, реликты, синантропы. Будете смеяться? Но я храню в памяти каждый экземпляр. Где пойман, в какой местности, в какой день, час, при каких обстоятельствах. Что делали в этот миг моя мама, мой папа, моя бабушка, моя старая прабабка? Качали меня в колыбели, ждали из экспедиций, разыскивали по всему миру, находили, обнимали, пили чай, ели беляши, хохотали, рассказывали байки. О, мифы и легенды моей семьи — это отдельные страницы, нет, сборники, тома, фолианты. И каждое сказание — перл, крупная жемчужная бусина на золотой нитке воспоминаний. А для меня — чокнутого зоолога, как шутят до сих пор мои дети. Это коллекция с отборными особями класса инсекта. Одна особь, одна история. А вместе они собраны в мой бесконечный учебник жизни, в мою хрестоматию, в мою личную энтомологию. Если вы сентиментальны и слабы нервами, вам стоит это почитать. Поплачьте. Посмейтесь, посомневайтесь, поверьте на слово. Для пущей документальности подброшу вам старую тетрадку стихов от женщин моей семьи. Не карайте, не судите строго. Это о любви, жестокой, прекрасной, всепоглощающей. Ваша ОБГ.
Виньетка тутового шелкопряда. Голова. Как только Аркашка Гинзбург продрался сквозь засаленные юбки молочницы и окровавленные штаны мясников, его пробил сильнейший озноб. В проеме двери рыночного туалета во второй дырке от входа виднелась мертвая мужская голова с приоткрытым ртом и глазами, залепленными отвратительной коричневой жижей. Хозяин головы находился ниже уровня досок, на которые люди вставали ногами перед тем, как спустить штаны. Аркашка, покрываясь гусиной кожей, сделал еще несколько шагов и оказался внутри общественной уборной. Теперь ему было видно лицо утопленника. Оно скорбело. На залитых человеческими испражнениями губах застыла горькая усмешка. Ледяная игла пронзила Аркашин позвоночник и вышла из затылка, притягивая к себе волосы. Кто-то толкнул его в спину, и он упал на колени, оказавшись нос к носу со зловонным покойником. Аркашка попытался вскочить на ноги, но его тело будто парализовало. Он хотел зажмуриться, но глаза предательски уставились на прилипшие к колбу мертвеца волосы и желтые зубы, обнаженные в левом углу рта. Сзади Аркашку схватили за резинку на штанах и выволокли на улицу пинком под зад, придав направление его полету. Ударившись головой о лоток с арбузами, он очнулся, и звенящую тишину его ужаса наконец прорвали крики толпы. Женщины выли, мужчины о чем-то громко спорили. «Ну что, видел жмурика в говне?» К Аркаше подскочил одноклассник Левка Фегин. Он попытался ответить, но тугая волна подступила к горлу и выплеснулась наружу маминым форшмаком. Левка Фегин ловко отскочил, замарав только носок жеваного ботинка. Вечером у Аркашки поднялась температура. Бывший полевой врач дядя Додик, сосед по маленькой четырехкомнатной квартире в кирпичном доме на улице Полторацкого, прохладной сухой ладонью убрал со лба мальчика вспотевшие волосы и, обернувшись к матери, грустно произнес: «В этом мире нельзя быть таким впечатлительным, Белла». Аркашка Гинзбург был впечатлительным. Он знал за собой этот грех и ничего не мог поделать. Под лысой головой с огромными ушами, растущими строго перпендикулярно черепу, скрывался могучий на выдумке мозг. Он домысливал едва увиденное и услышанное до мельчайших деталей. Будь то рассказ болтуна Левки Фегина или математическая формула, выведенная на доске Людмилы Ивановны. «Величайшего ума мальчик!» — говорила Людмила Ивановна матери, навещая Аркашку в момент острой пневмонии. «Только болеет часто. Скажите спасибо, что в век пенициллина живем, иначе бы труба. И знаете...» — она понижала голос до шепота. «Он станет академиком или будет в правительстве сидеть?» Белла Абрамовна Гинзбург вздыхала. А у Аркашки перед глазами вставали плакаты членов Политбюро во главе со Сталиным, которыми были увешаны стены его ташкентской школы и рассвечены первые страницы учебников. Он буквально наяву видел, как Левка Фегин открывает литературу за третий класс и с тыльной стороны обложки между Молотовым и Ворошиловым обнаруживает его, Аркашкину ушасто-лысую голову. «А ты говорил, в ЦК специально сделанные люди?» Подденет Леночка из соседней девчачьей школы. «А вот он, Аркашка. Сидел во дворе с нами, а теперь сидит там». И возденет глаза к небесам, закатывая зрачки, являя миру тыльную сторону своего белейшего ока с сеточкой розовых сосудов. Левка фыркнет, обмакнет перо в чернила и начнет с усилием рисовать на Аркашкиной фотографии очки, бороду и рога. В этот момент Гинзбург ежился и ощущал, как кожу на лбу и возле носа царапает раздвоенное перо, а чернила противно въедаются в поры. К вечеру на его лице возникала красная сыпь, по форме напоминавшая очки. На этот раз Аркашку трясло. Он представлял, как тонет и захлебывается в гуще испражнений, отплевываясь и глотая отвратительную фекальную массу, которая наполняла желудок и легкие, как бочковое пиво папину военную флягу. Мама готовила что-то вкусное на кирогазе. В комнату, постучав, попытался войти Гриша, красивый, статный мужчина, служивший, как и отец, военпредом на авиационном заводе. Он открыл дверь и споткнулся о раскладушку, на которой разметался Аркашка, перегораживая вход. Обычно раскладушку ставили поздно вечером, когда все ложились спать и убирали с подъемом. И лишь во времена Аркашкиных болезней ее не складывали даже днем. «Белочка, насыпь соли жмень», — обратился Гриша к матери, перешагивая через Аркашкино ложе. «А ты что, малой, опять киснешь?» — подмигнул он пацану. «Дядь Гриш, посиди со мной», — хриплым голосом попросил Аркашка. «Мне страшно».
«Чего?»
— присвистнул Гриша.
«А ну, всех начнут в туалетах топить».
Аркашка натянул одеяло до уровня глаз.
«О, началось! Тебя точно не утопят».
«Почему?»
«Ты же отличник, октябренок. Пионером вот-вот станешь. Тебя-то за что?»
«А его за что?»
«Наверное, плохо учился, выгнали из комсомола», — предположил Гриша.
«Гриня, а правда? Что слышно?»
— переспросила мать, протягивая ему соль в бумажном кульке.
«А я знаю. Поди, шобла бандитская порешила. Перебежал дорожку кому-нибудь. Ранение у него ножевое в боку оказалось».
«Личность-то опознали?»
«Да, отмыли. 10 ведер воды вылили. Старлей из районной милиции вроде опознал. Ворон. Проходил по краже в доме Харузовых как соучастник. Да не хватило улик, чтобы посадить».
Гриша подмигнул Аркашке и вышел в коридор, неровно стуча сапогами. Осколки немецкого снаряда, раскроившие бедро, сделали его походку неустойчиво раскосой. За стеной послышались гортанное пение и смех. Проснулась сумасшедшая Лида. Через 10 минут из щелей потянуло чем-то горелым.
«О, Мишигиня, снова кашу сожгла», — вздохнула мать.
«Придет тот день, когда она нас всех спалит. Помяни мое слово».
«Мишигиня, сумасшедшая, искаженный идиш». У матери Лида всякий раз вызывала брезгливый страх. Своим горящим безумным взглядом, рыхлым бесформенным телом, абсолютно белой прозрачной кожей и полным отсутствием бровей, да и вообще любой растительности на теле. Кроме светло-пшеничной косы и белесых ресниц, у нее не было ни одного волоска ни на руках, ни на ногах. Из-за этого Лида казалась чем-то средним между ангелом и лягушкой-альбиносом. Всем недовольным Лида совала в нос потрепанную бумажку, где неразборчивым почерком на латыни было что-то написано и стояла фиолетовая печать. По факту это означало, что она официально признана дурой и может делать все, что заблагорассудится. Сколько Лиде лет, не знал никто. Предполагали от 18 до 40. Раньше за ней ухаживала родная тетка. Кормила, одевала, водила за руку по улицам, заходила в лавки, на рынок. Лида всегда ржала, как лошадь, задирая верхнюю губу и обнажая красивые перламутровые зубы. Она любила внимание, и чем больше в нее тыкали пальцем, тем громче смеялась. Впрочем, вскоре к Лиде привыкли. Женщины на рынке часто совали ей в карман фартука конфеты, изюм, яблоки. Пацаны — какашки, камни и жуков. Лида была одинаково рада и тому, и другому. Мужики не упускали возможности ущипнуть ее за дебелый зад и пухлые, болтающиеся по цветастым ситцам груди. Ее безумие их возбуждало. Нередко в байках между собой они имели Лиду и так, и эдак, но дальше слов не заходило. Родственница охраняла ее, как сторожевая собака. Умерла тетка в одночасье. Лида осталась одна. Шефство над ней неформально взяли соседи по квартире, жильцы четырех комнат, среди которых были семья Гинзбург, Гриша и врач дядя Додик. Ее перестали выпускать на улицу, покупали продукты на государственное пособие и с каждого обеда оставляли куски. То пирог, то рыбу, то плов, то кашу. И Лида, всякий раз подогревая еду на примусе, наполняла двор запахом гари. «Ма, можно я к Лидке пойду червей кормить?» Оживился Аркашка, учуяв знакомую вонь. «Мне уже лучше». «Что у вас общего с этой мишигинской женщиной, не могу взять в толк», — проворчала мать. «Иди. Только раскладушку сложи с прохода, пока мы все тут ноги не переломали. И сними с примуса ее кастрюлю, если она еще жива». Уже через 5 минут Аркашка был во дворе своей школы под тутовниками, высаженными в ряд по периметру забора. Подпрыгнув, он подцепил нижнюю ветку и начал обрывать листья, погружая их в край рубашки, завернутой на животе. К Лиде прибежал вспотевшим, радостным, забывшим про голову и кошмарные ночные видения.
«Аркаша пришел», — заулыбалась рыхлая Лида, впуская соседа в комнату. «Ягоды принес?»
«Лид, ягоды в августе закончились. Каждый раз тебе говорю». Аркашка деловито прошел в угол, где на сундуке стояли 3 коробки из-под обуви, в которых на зеленой подстилке из листьев разной свежести копошились серовато-блестящие червяки тутового шелкопряда. Они с Лидой сели на пол. Аркашка аккуратно разложил по коробкам сорванные листья.
«У, мои кецелы!» —
засмеялась Лида, вороша червяков белыми пальцами с розовыми прозрачными ногтями. «Кецелы. Котятки. Хорошенькие. Искаженный идиш». Одного из них, самого жирного, с серыми бородавками на тельце, она поднесла к пухлым губам.
«Гладенький, нежный такой»,
и протянула его Аркашке. Он аккуратно 2 пальцами принял шелкопряда из ее рук и тоже поднес к губам.
«Ага, пахнет шелковицей», — блаженно произнес Аркашка.
«Назовем его Мусей».
«Музя!»
Попробовала на вкус это имя Лида и снова задрала верхнюю губу в лошадином смехе. Мусю опустили на свежий лист, он деловито прикрепился задним своим концом к поверхности и изогнулся подковой. «Сейчас начнется», — произнес Аркашка, и они замерли, словно перед титрами трофейного фильма в городском кинотеатре. Шелкопряд вгрызся в край листа и методично, с точностью ювелира, начал обкусывать зеленую плоть, оставляя за собой волнистую дугообразную линию.
«Кушает», —
с замиранием сердца произнесла Лида.
«Хрумкает», — подтвердил Аркашка.
Они соединились лбами над коробкой шелкопрядов, и Аркашке в нос ударил Лидкин запах. Странный, чуть сладкий, чуть соленый, животный, неприятный, но и не противный.
Запах исходил от ее грудей, подмышек и вечно влажных кипенно-белых ладошек.
Они уже 2 года вместе выращивали шелкопрядов, наблюдали, сидя голова к голове, весь цикл их земного существования. И когда червяки, впав в нирвану, наматывали вокруг себя космический кокон, относили их на фабрику и получали вознаграждение. Как эти деньги делились между Лидкой и мамой, Аркашка наверняка не знал. Возможно, мама брала их себе и покупала Мишигине новое платье или кастрюлю, потому что Лидка точно бы постирала купюру в тазу или отдала в окно подросткам за кружку пива. В любом случае, поход на фабрику был для нее событием, и она долго потом вспоминала и рассказывала всем, как вот этими ручками заработала себе копеечку.
«Скоро оденутся мои хорошие в белые одежды, получим денежку, куплю себе новое платье и выйду замуж за принца», — размечталась Лидка.
«А принц-то есть у тебя?» — спросил Аркашка.
«Есть. Он мне колечко подарит, на море увезет и убьет драгона».
Лидка любила заменять глухие согласные звонкими, за счет чего ее речь будто переливалась колокольчиками.
«Сама придумала?» — уточнил Гинзбург.
«Он сказал. Он умный, добрый. Я верю ему».
«Когда же ты с ним познакомиться успела?»
«Не разгажешь никому?»
«Зуб даю. Никто ничего не узнает». Аркашка нетерпеливо дернул Лиду за юбку.
«Он ходит ко мне в окно ночью», — прошептала она на ухо, — «и носит мороженое. Он любит меня».
Аркашка замер на месте. Он сидел некоторое время, пытаясь понять, зачем ему эта информация и как на нее реагировать. Тишина вокруг была такой всеобъемлющей, что слышалось, как Муся и ему подобные поглощают листья тутовника.
«Я пойду», — не выдержав погружения в тайну, произнес Аркашка. «Мама сказала, надо выключить примус, кастрюля горит».